Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это традиционные ответы на вопросы, которые сейчас стали более структурированы от наших слушателей. Ну и тем самым появилась возможность как-то более систематически на них отвечать. Вот один из вопросов от слушателей Хезболла. Звучит он так. Сурков организует февральскую революцию. В недавней передаче в Нейромир ТВ ссылка внизу, Игорь Стрелков указывает на прямое предательство части российской элиты во главе с Дудаевым или как там его в военной кампании в Новороссии. Хотелось бы услышать мнение ведущих о такой параллели с началом февральской революции, а также мнение о том, достаточно ли силы националистического крыла, чтобы перехватить инициативу в свои руки. Пожалуйста, Саша.
Ну, на мой взгляд, это предположение не соответствует действительности по целому ряду причин. Первая причина – Сурков – величина не самостоятельная. Сурков – это перчатка, надетая на руку Путина. Угу. Вот он, причем вся история его известна, он и всегда это подчеркивает, он гордится этим обстоятельством, он пишет это в своих каких-то мемуарах, интервью и все прочее. И по факту так он и является. Это чиновник-исполнитель, которому дают команду, и он гордится тем, насколько витиевато и креативно он эту задачу выполнил, которая перед ним была поставлена. Собственно, его работа в правительстве, а был такой период, когда он работал вице-премьером, она и показала, что к самостоятельной деятельности он просто физически не приспособлен. Он теряется и плывет, он не в состоянии устанавливать цели и реализовывать их, о чем он отчетливо так осознал, ушел с этого поста и вернулся в администрацию президента и выполняет задачи. Значит, я думаю, что Путин прижат к стенке западниками. Они настаивают на том, чтобы из Новороссии, так сказать, российские войска ушли, этот проект закрылся. И Путин этот проект закрывает потихоньку. И в данном случае Сурков выполняет его поручение. От того, что вот он какие-то самостоятельные решения принимает по этой части. И вполне естественно, что Гиркин и товарищи, так сказать, они в пылу этой битвы, романтизма этой ситуации, они упрекают его, что вот ты тут вот что-то предаешь. Он не предает, он выполняет то, чем ему когда говорил Путин активировать войну в Новороссии, он ее активировал. Когда тот сказал сворачивать, он ее сворачивает. Собственного мнения, я думаю, он не умеет и не имеет. И какая бы у него ни была там изначальная фамилия Дудаев или Сурков, эта роль не играет.
Ну, я не думаю, честно говоря, что в тех обстоятельствах, которые нам сегодня известны, проект Новороссия, скажем так, сворачивается. Ну, в первую очередь потому, что произошло известное выравнивание линии фронта в пользу, так сказать, ополчения. Вот, и, в общем-то, на данный момент не видно какого-то провала, так сказать, в этой Новороссии, который должен произойти. Это по многим причинам видно. И по количеству гумконвоев, и по тому, как Новороссию подключили к снабжению газом из Российской Федерации, и про то, как внутри выстраивается цепь взаимоотношений, которые как-то конституируют это образование. И более того, оно имеет, в общем, вполне отчетливую тенденцию к экспансии. Так что тут трудно предсказать развитие событий. Другой вопрос, что то, о чем я говорил всегда, что это происходит по принципу шаг вперед и два назад, вот как раз по причинам, о которых Саша только что сказал, о том, что достаточно сильное западное лобби, конечно, тянет, так сказать, весь этот новороссийский проект за ноги, стремясь его свернуть, при этом понимая, что его свернуть уже невозможно. Вот это вот тоже вторая часть, так сказать, этого самого проекта. Обратного свертывания у проекта не существует, что бы об этом ни говорили. Потому что, во-первых, даже если предположить, ну, чисто гипотетически, да, что вот каким-то образом, так сказать, взяли и, так сказать, изъяли всю там поддержку и так далее, ну, будет происходить какая-то степень партизанской войны с большей или меньшей степенью, так сказать, успешности. Но на этом дело явно не кончится. Потом, даже если бы это дело вдруг кончилось за счет, ну, каких-то титанических усилий, предпринятых, я не знаю кем, может быть, американской армией, которая делегирует, да, так сказать, каких-то своих боеспособные подразделения, хотя у нее, честно говоря, в сухопутной войне особо боеспособных подразделений-то и не вижу. Ну, вот. И либо там поляки вместе с литовцами создадут какое-то подобие Речи Посполитой вместе с украинским руководством и начнут туда совместные вооруженные силы, так сказать, направлять. Хотя что-то и у поляков, и у литовцев тоже такого энтузиазма не вижу. Вот. Ну, я просто фантазирую. Ну, хорошо, тогда встанет вопрос Крыма. Вот. А с Крымом что? Ну, он даже из повестки для минских переговоров изъят, потому что понятно, что ну, это задача уже, ее даже глупо обсуждать. Поэтому вопрос о свертывании проекта «Новороссия» как прелюдии к февральской революции, я думаю, что он сильно преувеличен. Я думаю, что Гиркину или Стрелкову, кому удобно его называть, есть смысл, наверное, педалировать эту тему для того, чтобы идентифицировать поддержку со стороны Российской Федерации. В определенном смысле он прав, потому что вот это вот отрезание у кошки хвоста по кусочку, это, конечно, издевательство и мучительство и над животным, и вообще над всем народом, который загнан в такую ситуацию. Это надо делать решительно и сразу. Вот. Я об этом говорю еще с апреля прошлого года, просто ситуация лишний раз подтверждает то, что надо было действовать таким образом. Но что касается подготовки февральской революции по типу свержения кремлевского режима за счет свертывания проекта «Новороссии», ну, по-моему, это какая-то большая политическая иллюзия, и вряд ли стоит к этому относиться серьезно. Второй вопрос от Вована Капитана. Где Дудов? Уважаемые ведущие, в прошлом году внезапно сняли с должности нашего губернатора Магаданской области, Дудова Николая Николаевича. Он разрушил все созданное предыдущим губернатором Цветковым, поэтому все подумали, что его наконец посадят. Но этого спортсмена, в кавычках, забрали на какую-то должность в Москву. Не подскажете, куда пристроили эту змею? Вдруг где мелькнул? А то прямо летучий голландец. По слухам, нынешний наш губер, почетный Вован Петрович, тоже сидит на чемоданах, так как в области хищения драгметаллов уже исчисляются тоннами. Может, про эту жабу тоже что говорят? Товарищ Краснов, уж вы-то должны знать, в какие теплые кресла отправляют всех этих вредителей. С уважением.
Я, к сожалению, про судьбу Дудова ничего не знаю. Я знаю, что Цветкова застрелили у нас на Новом Арбате. Его судьба, ну, и он мне лично был известен, и судьба мне его известна. Что касается Дудова, я с ним был не знаком.
Подожди, это тот губернатор, которого возле здания на Новом Арбате застрелили, да?
Да, тот самый. Поэтому у меня информации по этой части нету, и одна из немногих областей, в которых я не знаю ситуацию. Но, к сожалению, тенденция, которая происходит в областных руководствах, такая, она мне известна. Каждой последующей генерации губернаторов серее, неприметнее и жуликоватее предыдущего. Вот эта тенденция, она известна. Я так предполагаю, что Магадан не сильно отличается по тенденциям от того, что происходит в других периферийных областях России. И здесь я по этой части посочувствовать только могу магаданцам. Так и, вот нечто подобное происходит и на Алтае, в Сибири, так сказать. Вот эта тенденция есть. А уследить за всеми за ними невозможно. Есть люди, которых, ну, лично знаешь, там вот какие-то руководители областные, так сказать, которые после снятия или в процессе, так сказать, чего-то, они производят какие-то покупки в Москве. Вот они тогда появляются в базе данных, так сказать, и в собственном доме, где живешь, встречаются какие-то губернаторы или бывшие губернаторы региональные, так сказать, с Сибири или с Дальнего Востока. Вот их так и более-менее идентифицируешь. Или где-то на тусовках они появляются. Дудова не видел. Не знаю, врать не буду.
А вот этого Печеного тоже ты не знаешь, да?
Нет, не знаю.
Угу. Ну, я тоже не знаю, ну, губернаторов много, все они вороватые, в общем-то. Я все сейчас задаю себе вопрос, а есть ли какой-нибудь невороватый губернатор?
Вот так. Они наверняка есть, но мы же говорим о системе. Система приводит к тому, к закономерному ухудшению губернаторского корпуса. Это факт. Вот он прочерчивается, так сказать, на десятках примеров. Вот когда, а то, что есть отдельные, которые являются, так это исключение из правил.
Когда ты говоришь не вороватый, ты имеешь в виду тот, который не ворует совсем, или тот, который ворует намного меньше, чем остальные, и поэтому на их фоне может считаться невороватым?
Ну, слушатели упрекают меня за неприкрытый цинизм и такое передергивание в этом вопросе, но я подтверждаю еще в очередной раз. Значит, существуют разновидности жулик, которые можно понять и простить на губернаторском кресле. Просто в противном случае ты просто вылетаешь оттуда через месяц с этого поста и ничего не успеваешь даже приличного сделать. Как найти вот этот баланс между собственной персональной нечистоплотностью и принесением пользы обществу, это вопрос выбора каждого человека. Но, к сожалению, я еще раз повторяю, в системе подавляющее большинство губернаторов не ставят перед собой вот тот моральный вопрос, который я здесь обозначил. Они просто воруют. И причем воруют увлеченно и не следят за интересами общества, а занимаются исключительно собственной карьерой и продлением этой карьеры на длительный период с соответствующими вытекающими ништяками. Mm-hmm. Поэтому система устроена именно так. Исключения наверняка существуют.
Но я так понимаю, что в условиях этой системы исключение должно выглядеть так. Не тот губернатор, который просто ворует, и ему на общество наплевать, а тот, который хотя ворует, но еще и на общество иногда посматривает, может быть, какой-то ему сделает, так сказать, реверанс.
Нет, я иначе бы сформулировал. Значит, человек, который занимается работой и пытается работать как можно лучше, как можно больше, и принимает решения... и трудится для того, чтобы население его было лучше, 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 развивает экономику, внедряет новые технологии, там, меняет налоговую систему, добивается какого-то результата, это его работа. Но при этом что-то мимо плывет. А оно постоянно мимо плывет, потому что ты находишься на таком бойком месте информационно-финансовом, в котором постоянно мимо что-то проплывает. И значит, ситуация складывается таким образом. Ты можешь активно как дерьмо в воде от себя отталкивать, то, что плывет мимо тебя. А иногда можешь, если ты увидел что-то ценное себе, прикарманить. Mm. Вот те люди, которые, так сказать, не напрягаясь, я подчеркиваю, не ставя себе этой целью, но что-то себе из того, что проплывает, себе слегка запихивают в карман, я в какой-то степени могу понять. Потому что энергия отталкивания вот этого из кармана, она занимает больше усилий, чем энергия просто принять это в карман. Mm. Вот это простительно. А когда человек не занят, еще раз подчеркиваю, так сказать, общей своей работой, а занимается только тем, что смотрит в глаза начальству, чтобы усидеть как можно дальше, и после этого, возвращаясь обратно в свой губернаторский кабинет, он занимается тем, что постоянно тырит чего-то. Это вот другая ситуация, это системная. Вот она, я ее осуждаю.
Ну да. Когда я это сравниваю все примерно с повадками, скажем, или традициями советских чиновников, насколько я их знал, конечно, как на высшем, так и на среднем и низшем уровне управления, конечно, дистанция такого большого размера, что да, даже сравнивать трудно.
Ну, хорошо. Они тоже были разные, прям скажем.
Ну, как тебе сказать? Ну, вот я знал Валентина Павлова достаточно близко. Это все-таки премьер-министр РСФСР был. Нескольких его министров, включая там министра Тугда, Щербакова, там еще там нескольких, так сказать, такого же рода деятелей, председателей банков. Ну, советских, я подчеркиваю, советских. Все-таки это были люди, я бы сказал, это были люди, сделанные из другого материала. Все-таки это было не... Но тем не менее,
Щербаков это вот классический вариант, что если бы он сейчас был губернатором, он бы работал очень хорошо, смею тебя уверить,
согласен.
Но при этом карман бы свой не обижал.
Согласен.
Он немножко был жуликоват, и он, кстати, до сих пор здравствует, и где-то там в области автомобильной промышленности. Он приворует эффективно, но при этом он никого не обижает, он пользуется авторитетом, так сказать, среди окружающей публики, так сказать, он ведет себя прилично. И у Щербаков как раз тот вариант, который, вот он и работает, и себя не обижает.
Ну вот это как раз тот вариант, который сделала система, потому что я припоминаю, что...
Система сделала хуже, система убрала Щербаков в их, вот в данный момент.
Не, ну, я говорю, что это относительно честно, да, при том, что они не забывают свой карман. Но в советской системе они были, так сказать, по нынешним критериям просто кристально честны. Ну, это так, просто сравнительное умозаключение для наших слушателей. Еще один вопрос. АВК, то есть ты, Саша, ошибся. Не знаю, в какой теме написать, но в передачу «Куда пойдут миллиарды резервного фонда» от 11 февраля, это прошлая передача, АВК, то есть ты сказал, что 1 триллион рублей это 160 миллиардов долларов. А отсюда делается вывод о том, что это значительная часть золотовалютных резервов, а раз ее скоро потратят, следовательно, останется мало и так далее. В реальности...
Я действительно ошибся в 10 раз, это правда.
Да, это 16.
Изначальную цифру я сказал правильно, а просто в момент вычислений... Я ошибся. Если бы эти 160 вычесть из тех 360, которые сейчас наличествуют, то это бы просто привело к обрушению уже буквально в течение нескольких месяцев. Поэтому, ну, ошибка арифметическая, она была в моих расчетах, я устно считал и ошибся на порядок.
Ну, я просто продолжаю. АВК ошибается подозрительно часто, то нефтеперерабатывающих заводов нет, а потом оказывается, что есть. Теперь это... Следующий пишет, пишите об этом на форуме, это будет приносить пользу передаче всем нам в конечном счете. Дальше продолжение, так сами же ведущие просят их подправлять и проверять, вот так и делается. Ага, и золотовалютные резервы, 270 золотовалютных резервов вместо 370.
Вот. Сейчас уже 360. Было 370, сейчас 360.
Ну,
значит, когда я говорил о 270, вы, очевидно, упустили момент. Там я не ошибся. Я вычел 110 миллиардов, которые в тот момент находились в трежерис. Но ситуация меняется. Вот на данный момент в трежерис находится не 110, а 76. Так ведь, вот когда я говорил 260, это я говорил за минусом трежерис, которые находятся в опасной зоне, которые в любой момент могут арестовать по делу ЮКОСа. Поэтому, когда я говорил о цифре 270, это я говорил уже с вычтенными 110.
Ну, во всяком случае, если эта доля трежери сохраняется, то значит, все-таки наши какие-то размышления на этот счет хотя бы имеют какую-то положительную сторону, потому что, безусловно, надо, конечно, это сокращать и вообще обнулять, потому что...
Совершенно точно.
Это никакие трежерис в этих условиях нам точно не нужны. Еще на момент,
первое, что арестуют акционеры ЮКОСа, если дело дойдет до наложения ареста на авуары России, это будет трежерис.
Не, ну, понимаешь,
это абсолютно понятно. Самый простой вариант.
Сверх всего
не прочего. Не надо гоняться за какими-то крузенштернами, не за выставками, так сказать, а именно вот от собственности России.
Нет, ну, сверх всего, давайте уже говорить на чистоту. На тот момент, когда происходила российско-американская афера во время второго президентства Путина с подъемом цены нефти с 40 до 150 долларов до барреля и с отходом ее обратно, было логично, что американцы, которые организовали эту аферу и сброс цены, потребовали себе как бы долю в виде материализации, так сказать, это излишка цены или части ее в качестве трежерис, то есть в конечном счете, так сказать, начали ее как бы переваривать в своих валютных резервах.
Считая... А, и в тот момент эта цифра достигала аж 200 миллиардов.
Да, ну, я хочу сказать, что на момент этой аферы, а иначе как аферы ее не назвать, да, предположим, это вложение еще имело какой-то смысл, как ее условие, да, потому что иначе бы деньги, видимо, не были бы таким образом стырены. Я имею в виду вообще у тех, кто покупал за эти цены нефть. Но когда сейчас, уже 7 лет спустя, ситуация кардинально изменилась и все совершенно по-другому вертится, конечно, сохранение денег в виде трежерис там под 2% годовых, если они сейчас до сих пор 2%, это, конечно...
Под 0,5%.
0,5 уже, значит, ну, я не отслеживаю курс, они мне сами, собственно, не интересны, то, конечно, это полная бессмыслица, и чем быстрее из них вывести, так сказать, золотовалютные резервы России, тем лучше для России, это совершенно точно. Тем более, что позиция Соединенных Штатов на сегодняшний день уже совершенно ясна и вряд ли потерпит категорические изменения в ближайшем будущем. Еще один вопрос. Разоблачение Краснова. Что-то тебе сегодня висит на вопросы. По поводу Навального, Немцова и других персонажей, которых Краснов назвал честными. Достаточно в гугле набрать в поиске необходимые слова. Увидите Немцова в окружении крупных американских начальников, как Немцов общается с Навальным, как Навальный общается с Собчак. Все это очевидно. Это тотальное предательство, и Краснов его защищает. Ну, я зря потратил много лет, слушая вашу передачу. Тут у нас часто встречаются такие ремарки. Я поэтому их пропускаю. Мы уже как-то в прошлый раз об этом говорили. Сверхкритическая ситуация в стране была еще до выборов в 2012 году. Но после этого убили кандидатов президента Левашова, о чем вы, наверное, даже не слышали, имеете политические суперпознания. Я, например, действительно не слышал. И вряд ли кто-то способен это исправить. Деградация идет ежедневно необратимо. Гитлера или аналогов не ждите, их не будет, это или это еще хуже, чем есть. Это сверхсуперсекретные инопланетные технологии, которые вам никто никогда не даст. Без подобных технологий исправить уже ничего не получится. Можно передачу хоть 100 лет вести. Вот.
Я действительно знакомый с Навальным и с Немцовым.
Которых ты назвал честными. Вот это ключевое.
Насчет честности я никогда их не называл честными. И с Собчак я знакомый, тоже она никогда не восторгался ее честностью. Это какие-то наветы. Значит, я считаю, что каждый из оппозиционеров в силу своего понимания и таланта приносит пользу. Вот про Немцова я говорил вполне конкретно. Пользу он принес тем, что нашел деньги и отпечатал книжку и то Елушковскую, которую так как я с ним посотрудничал, мы распространили, это какую-то лепту унесло в то, что Лужкова сняли. Это было хорошо. Значит, и я считаю, что так, ну что ж, он делает вот определенную пользу. Причем получается у него, прямо скажем, плоховато. Даже авторитет внутри оппозиции либеральной, которой он принадлежит, у Немцова не сильно большой, ты прекрасно знаешь. Что...
Ну, собственно, я да, не принадлежу поэтому... к либеральной оппозиции, поэтому мне ко мне...
Нет, ну ты знаешь их отношение к нему.
Ну, я знаю, поэтому... что отношение к нему неоднозначное очень, это верно.
Неоднозначное. По этой причине, так сказать, он старается, у него это не сильно получается, но он старается, насколько это может. Что касается Навального, так сказать, у него есть, при всем при том, что он приносит пользу своей пропагандистской и антикоррупционной деятельности, это не вызывает сомнений. Ну, ни много, ни мало не поленился, нашел, как Собянин получил квартиры на себя и на дочь стоимостью по 5 миллионов долларов на территории Пресненского района. Я, например, не знал. А, так сказать, он это дело вычислил, нашел, вытащил это все в интернет в рамках выборной кампании. Это хорошо? Хорошо. Значит, то, что он ошибается стратегически и пытается вылезти на все поддельные выборы и выполняет роль козла-провокатора, это плохо. И я об этом ему это говорю, и ты ему об этом говоришь, что это плохо. И мы это в передачах неоднократно обсуждали, так сказать. И поэтому та же самая Собчак. Понятно, что ни ее происхождение, ни ее поведение, так сказать, в предыдущие периоды, так сказать, никакой симпатии не вызывает. Равно как и поведение, так сказать, ее мамы, с которой я, будучи представителем райсовета, лаялся неоднократно. Она занималась какой-то гуманитаркой в то время, какие-то самые постоянно скандалезы были. Равно как с ее папашей я неоднократно ругался, несмотря на то, что это альпинист был. Так сказать, но так сказать, душевной любви, так сказать, и дружбы у нас с ним не получилось категорически. И это тоже так общеизвестный факт. Но когда она напрямую так и проявляет мужество и будучи, в общем-то, она могла бы сидеть спокойно, сопеть две дырочки и светиться на экране телевизора и радоваться этому обстоятельству. Однако она грызется, заводит интимные связи с оппозиционерами, значит, ее обыскивают, и у нее забирают деньги, она от этого, ее выгоняют с экрана телевизора, она терпит эти вещи, тем не менее брыкается. Брыкается настолько, насколько она умеет, насколько вот ей кажется. Ее ложная теория о том, что надо влиять на власть, а не менять ее, это теория ложная, я всегда об этом говорил. Но вот она так считает. И находится она на оппозиционном, так сказать, каком-то крыле, и она пытается в силу, так сказать, своих возможностей легнуть власти. Молодец, дай бог ей здоровья.
Ну, я к этому что хочу добавить. Конечно, ее теория в значительной мере подпитана тем обстоятельством, что то, благодаря чему она получила и телеэкраны какую-то медийную известность, целиком обязана той самой власти, и конкретно Владимиру Владимировичу Путину, у которого она там сидела на коленях. И так далее. Поэтому она как бы руку дающую в глобальном смысле не укусит, потому что понятно, что если она встанет на какую-то другую концепцию, то ее просто могут стряхнуть со всех этих, так сказать, благ, на которых она сейчас как бы борется и проявляет свою оппозиционность, впрочем, очень и очень умеренно. Так вот как-то шаг вперед, два назад, постоянно не добегая. Относительно Немцова и Навального. Ну, про Немцова я не знаю, как это считать, так сказать, насколько это честностью или нечестностью. Наверное, он сам себя по-своему считает честным, может быть, он таковым и является. Но надо понять один феномен, который регулярно проявляется у самых разных деятелей оппозиции, у него в том числе. Вот он один раз побывал в должности вице-премьера, причем с намеками на то, что, может быть, его Ельцин сделает своим преемником. Вот в этом смысле трагедия, в общем-то, не глупого человека, которому я, впрочем, никакой особой симпатии не испытываю, состоит в том, что, как и у другого такого же персонажа, которого я знаю, Сергея Бабурина, вот его планка отсчета находится на том месте, на котором он как бы вот почти получил или которое не досидел. Вот как Бабурин себя мыслит ничем иным, кроме как минимум заместителем председателя Верховного Совета или там, того, что окажется на его месте, все, что ниже, это для него деградация, он дальше должен идти вверх. Так же и Немцов представляет себя, ну, вот как бы вице-премьером, которому равному есть, ну, наверное, Касьянов только, потому что тот был премьером. Вот. А вот остальные все, они где-то там внизу копошатся, и, в общем, поэтому он на них как смотрит немножко свысока, а все эти остальные, находясь даже в одном с ним оппозиционном болоте, я имею в виду либералы, соответственно, к нему испытывают схожие отношения. Вот это пункт номер два. И пункт номер три относительно Навального, который частично Немцова касается и тоже. Дело в том, что это своего рода трагедия российской оппозиции в том, что у нее нет национальных источников финансирования. Они уничтожены правящим режимом. Поэтому те, у кого они остались, эти источники финансирования, они исключительно являются зарубежными, то есть читая американскими, либо находящимися под американским влиянием. Ну, вот историческая правда такова. Они могут быть какого-то тонкие, так сказать, завуалированные, там, секретно передающиеся, еще что-то. Идеальным местом, кстати, для получения до сегодня американской спонсорской помощи является Украина, поскольку там марионеточные режимы, соответственно, там все эти трансферы из фондов в карманы происходят, как говорится, безотчетно и без всяких следов документации, никакая СБУ или полиция за тобой не бегает. Но суть дела от этого не меняется. Это то, что спонсировать и, как следствие, поддерживать оппозиционную деятельность могут только те, кто поддерживает антироссийскую позицию. А вот на сегодняшний день любые национальные силы на какой-то источник, так сказать, финансирования, помимо кремлевского, вряд ли могут рассчитывать, но кремлевский источник, он тем и плох, что если бы там были люди с головами, они, наверное, вели бы какую-то другую политику, а не ту, которую они проводят сейчас. Так что в итоге и этот, оказывается, источник тоже закрытым. Что же касается разоблачения Навального, то здесь надо понимать, что это не такой хитрый адвокат семи пядей во лбу, который взял и что-то раскопал. Он нифига не раскопал, ему слили информацию. Это однозначно, потому что ту информацию, которую он получает ее из каких-то источников, которые первоначально ей где-то обзавелись. Скорее всего, они имеют либо ФСБшное, либо там еще какое-то прикрытие, но действует не вполне в интересах, так сказать, государства. Или, скажем так, в тех интересах, на которых они, которые они в данный момент обслуживают. Вот источником и выводом этой информации на поверхность является Навальный вместе со своим фондом. Значит, кому-то это выгодно, поэтому эта информация к нему периодически попадает. Если бы это было невыгодно, ну, вряд ли бы он ее получил. Вот поэтому в том, и в другом, и в третьем случае назвать я, например, их деятельность кристально честной не могу. Она конъюнктурная в тех обстоятельствах, в которых они находятся, исходя из тех позиций политических, которых их либо обязали занять, либо они сами захотели выбрать. Ну вот, со всеми этими оговорками. Так что считать их честными оппозиционерами в таком смысле, как это имеет в виду наш слушатель, вряд ли возможно.